Проходит время, и солнце светит. Ах, как нежданно взрослеют дети. Но я привыкну, я постараюсь. Большие дети, большая радость. Взрослеют дети, стареют матери, и веет запахом осенних трав. Не скажешь сыну: останься маленьким. Сын не послушает и будет прав.
Несколько лет прошло. Росли дети, учились. Павел после школы уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств. Наталья строила город на Амуре и только раз приезжала в отпуск. Должна была другой раз приехать, но вместо того очутилась в Крыму. Ее туда в санаторий послали на поправку. И долго ее не было дома. Успела за это время и на инженера выучиться, и замуж выйти, и сына родить. И вот приехала, наконец, и сидела в кухне, возмужавшая, пополневшая, с здоровым ребенком на коленях, одетая, как дама, инженер. Невозможно было поверить, что это та самая Наталья, что вошла когда-то в эту кухню в материной кофте, заморыш, дичок, сирота.
Как же вы жить-то будете? Он в Комсомольске, а ты здесь.
Да, меня сюда, а он пока в Комсомольске. Что же делать? Сейчас многие в таком положении. Не хватает людей.
А где работать будешь?
У вас на заводе, пап, у главного конструктора.
А Павел-то наш в художники выходит.
Да, он молодчина, талантливый.
Где думаешь поселиться?
А что, у вас очень тесно? Вы скажите прямо, без церемоний.
Ну, мы тебя вполне можем в угловую. Только Катю к себе возьми, а Саш тут на печке.
Пока можно так.
Ну вот.
Но долго жить так трудно. Нас много, каждому нужен уголок, чтобы отдыхать и думать. Давай, пап, построим второй этаж, а?
Да с материалом сейчас тяжеленько.
Достанем. Купим какую-нибудь хибарку на снос.
А деньги?
Я буду зарабатывать, и Николай пришлет.
Ну что ж, давай.
Ему стало очень приятно, что она хочет жить в родном доме и сделать его больше, выше, просторней. Выросла дочь и стала рядом с ним как ровня, товарищ, помощник в жизненных делах. Новое чувство сходило в душу, чувство горделивого покоя. И они построили второй этаж. Но жить там Наталье почти не пришлось. Ее муж, инженер Николай Николаевич Лукьянов, приехал и объявил, что ему надоели бревенчатые избы и палатки. Он хочет жить в цивилизованной квартире с ванной и ходить на работу пешком, а не ездить в поезде. Ему дали комнату в доме ИТР, близко от завода, и он перебрался туда, забрав Наталью и сына. Во втором этаже поселилась Катя со своими розами и геранями. Катя была лакомка, любила танцевать и наряжаться. Окончив семилетку, она пошла на курсы телефонистов. Ей хотелось поскорее иметь свой заработок. Ее приняли телефонисткой на кружилиху. Домашнее хозяйство она терпеть не могла. Но чтобы облегчить Евдокии, бралась за самую трудную работу. Носила воду, стирала, мыла полы, все швырком, сердито, сопя и молниеносно. С охотой занималась только цветами. Развела их множество. И все они были такие же свежие и нарядные, как она сама. Красотой она не отличалась. Узкие глаза, а нос и рот словно топором вырублены, широкоплечие, приземистые. Но это не мешало ей нравиться. Вот ни столечко не мешало. Она была такая живая, так кокетливо одевалась и причесывалась, а в танцах становилась такой легкой и ловкой, что все находили ее очень привлекательной девушкой. Молодые люди приглашали ее в театр, провожали домой и норовили поцеловаться. Она гордилась своим успехом, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее по-настоящему. Глубоко и страстно, как описывается в романах, страдал, стоял на коленях, ревновал, не спал по ночам, мечтая о ней. Она подружилась с Настей Нефедовой, машинисткой завода управления. У Насти была такая же шестимесячная завивка и такие же небрежно кое-как набросанные черты лица и такая же жажда любви. В обеденный перерыв Катя с Настей, вымыв руки и попудрив носики, под ручку в прискачку бежали длинным коридором в столовую, на бегу поверяя друг дружке свои секреты. Очень хотелось Кате, чтобы ее полюбили. Ожидание любви, готовность к любви на ней были как бы написаны. И нашелся человек, который откликнулся на этот пламенный зов. На завод поступил слесарь-лекальщик Дмитрий Колесов. Это был отличный мастер, артист своего дела, несмотря на молодость. Но из-за капризного характера нигде не мог долго ужиться. Считал, что его мало ценят. Перебрал несколько заводов в разных городах и отовсюду уходил со скандалом. Он познакомился с Катей в клубе, танцевал с ней и провожал домой. Прощаясь, задержал ее руку.
Вы не видите, что я страдаю? Нет?
Он не отпускал шуточек, не говорил глупых комплиментов. Сразу был виден культурный человек, понимающий, как надо любить. Он страдает. Может быть, он не спит по ночам. Может быть, сейчас он идет, шатаясь, как пьяный, от того, что я засмеялась ему в ответ. Ах, как прекрасно, если он шатается от такой причины.
Сама она эту ночь не спала, думала о нем, воображала его глаза, губы, прическу, ворочалась, вздыхала, вставала, подходила к окошку и, как предписывается в романах, прижималась горячим лбом к холодному стеклу. В романах всегда, в различных чрезвычайных случаях, прижимаются лбом к стеклу, и обязательно стекло бывает холодное, а лоб горячий.
Дивная ночь, начало любви. Дмитрий Колесов. божественное имя. Чистая музыка. Только вслушайтесь, Дмитрий Колесов. Дмитрий Колесов. Форменный Ромео. И форменный Отелло. И кто хотите.
Он стоял на коленях. Он терзал Катю ревностью. В выходные дни он увозил ее за город, прочь от шумного света. Что это было за счастье? Ни в одном романе не описано ничего подобного. И то, что оно было тайной для всех, так думала Катя. И то, что Митя капризничал и требовал, чтобы она ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела, еще больше околдовывало и приковывала Катю.
Митя, мы поженимся?
Да, да, но подождем еще немного, хорошо? Так ведь лучше, правда?
Лучше.
Это был хороший, удачный год. Цех, где работал Евдоким, занял на заводе первое место. Рабочих премировали богатыми премиями, и Евдоким получил золотые именные часы. Евдокия была с ним во Дворце культуры на торжественном вечере. Сидела праздничная и солидная, в новом шерстяном платье с брошкой. И Катя надушила ее своими духами. А Евдоким в президиуме. И Евдокия не могла налюбоваться на дорогого своего мужа, которого все уважают и хвалят. Наталья родила здоровую девочку. Назвали Еленой. Беременность и роды не помешали Наталье работать. Ее назначили в комиссию, которая разрабатывала какой-то важный проект, и даже по ночам ей звонили по телефону. Сашенька, главный человек в Евдокийном сердце, был хороший мальчик, озорной, правда, но не сквернослов, не хулиган. Играл в волейбол и все читал книжки про морские путешествия. В конце мая приехал Павел. Павел Петрович Чернышов, художник. Он привез свою жену Клавдию. Очень молодое, очень хрупкое создание, с желтыми волосами и красными ногтями, в платьях невиданных цветов и фасонов. Мыслимо ли носить такие высокие каблуки? Да еще мало ей было каблуков. Она все время приподнималась на носках, вытягиваясь, словно силилась совсем отделиться от пола и взлететь. 2 минуты подряд не могла пробыть в одном положении. Все меняло позы. Стол был накрыт парадной скатертью. Пили за молодых. Павел краснел и глаз не сводил с жены. И было ясно, что он пойдет за ней, куда бы она его ни поманила.
Вы все очень ей понравились, Катя. И ты тоже.
И она мне нравится. Она безумно интересная, Паша.
Ну, а тебе, мам?
Хорошо, ничего не скажешь. Да. Вот одно мне немножко не понравилось, что она при всех достала помадку и губы накрасила.
Ну что ты? Ну столько женщин красят губы.
Так не при всех же. И вот зачем курить, а? Вредно для здоровья, да и смотреть неприятно.
Ну что ты, мама? Она красиво курит. Мечтательно.
Вот. Я написал ее портрет с папиросой. Лицо сквозь дымку.
Ой, да чего ж тут красивого-то? Молоденькая, а дымит как паровоз.
Мам, милая, все замечательно.
Павел приехал на долгое время писать картину, которую ему заказали для музея. Они с Клавдией поместились наверху в большой комнате, а Катя перешла в маленькую. С раннего утра Павел уходил на Каму и там писал, установив мольберт на берегу. Он носил синий берет, чтобы волосы не трепались на ветру и не мешали работать. Евдокия приносила ему завтрак. Почему-то ей было его жалко, что он какой-то не такой, как все. Ходит в женском головном уборе, люди работают на заводах и в конторах, а он сидит один на бережку и рисует. Нарисовавшись, он шел встречать Клавдию с работы. Она поступила в горторг, управляющей делами. По вечерам Павел и Клавдия ходили куда-нибудь или у себя принимали своих знакомых. Клавдия угощала гостей наверху, вниз не приводила. Евдокию это обижало. Она думала, что неизвестно, как там Клавдия управляет делами, а уж Павлом управляет шибко хорошо. Он без нее не чихнет и не кашлянет. Катя работала в вечерней смене. Был партийный день. Коммунисты ушли на собрание. Звонков было мало. Катя сидела и вспоминала, что говорил ей на последнем свидании Митя и какое у него было при этом выражение лица.
Катя! Ой, Катечка!
Что?
К Мите Колесову приехала жена. Ей уже все доложили. Она пошла к тебе.
Ах, так. Соединяю. Битва так битва. Я буду сражаться за свою любовь всеми средствами, какие у меня есть. Митя обманул меня. Подумаешь, обманул, потому что любил. Какое кому дело? Хорош он или плох, а я его никому не отдам. Плевать мне на всех.
Катя встала и вышла в коридор навстречу сражению. Большие голые лампы освещали пустой коридорный туннель. Из гулка у туннеля подходила женская фигура. Высокая, простенькое, маленькое, безбровое лицо. Это жена Мити? Узел русых волос развивался, старый желтый полушалок спущен на плечи.
Никакого изящества. Она беременна. Несчастная.
Яркая стена, белая и коричневая, закачалась в Катиных глазах. Женщина подошла, скользнула взглядом по дверной дощечке и остановилась. Левую руку с горстью подсолнечных семян она держала под грудью, правой брала семена и бросала в рот. Серая скорлупа прилипла к ее подбородку. Без ненависти, с тихим отчаянием она посмотрела на Катю. Признала. По каким-то ей самой неясным приметам признала.
Ей рожать совсем уже скоро. Ребеночек будет. Без отца будет ребеночек. Ой, она простота отпетая. С кем сражаться? Как тут сражаться? Что вам?
Смотрю.
Дело есть, что ли?
Смотрю. Какие бывают разлучницы.
Разлучницы? Я, что ли, разлучница? С кем же это я вас разлучила? С мужем моим, Дмитрием Ивановичем Колесовым, ты меня разлучила. Вот ты кто такая? Как твоя фамилия? Моя фамилия Колесова. Я с ним 5 лет регистрированная и по-честному прожила. А ты кто? Жила 5 лет. Живи 6-й. Мне не горе. Нужен мне твой Дмитрий Иванович. Никогда не был нужен. И вперед не польщусь. И откуда ты взялась? Налетела, привязался со своей сплетней какой-то.
Сплетней. Ой, девка, от людей не скроешься. Люди, спасибо им, все рассказали. Под ручку с ним гуляла.
Ой, мало с кем я под ручку гуляю. До моей ручки охотников много. Нехорошо, дорогая. Поверила сплетни и пришла меня срамить. А я замуж собираюсь. А ты меня славить хочешь неведомо за что. Не веришь? Так вот же, с сего дня не подойдет ко мне твой Дмитрий Иванович. На пушечный выстрел не подойдет. Можешь у людей своих проверить. Не посмотрю на него и здравствуйте ему не скажу. Бери его себе.
Ты обманываешь.
Да не мешай мне тут. Работа не ждет, пока я тебе отвожусь. Иди, живи с мужем, регистрированная. Роди ему ребеночка без страха.
Не обижайся на меня.
А я не обижаюсь. Да не реви. Тихая ты. Другой раз, слышь? Не так воевать-то надо. За свое счастье.
А как?
А не знаю я. Только не так.
И недели не прошло, как Митя подошел к ее окошечку, и она разговаривала с ним. Только не здравствуй, сказали они друг другу, а прощай. Встреча с Колесовой была в июне 1941 года, за несколько дней до 22 числа. Митю мобилизовали сразу. Подошел он к Катиному окошечку в плохонькой одежде. Идя в военкомат, надевали что ни на есть постарей, хорошие костюмы оставляли дома. В плохонькой одежи, с противогазовой сумкой через плечо, в раз повзрослевший, будто впервые задумавшийся о вещах, которые прежде не приходили ему в голову. И Павел получил повестку. Клавдия, придя с работы, застала в доме сборы. Павел разбирал свои рисунки, Евдокия месила тесто, Катя стирала Павлу белье. Клавдия заплакала, бросилась Павлу на шею. Распрямившись, Катя откинула мокрой рукой упавшие на лоб волосы, намытые ромашкой, с завивкой перманент.
Распустили нюни. Убирайтесь, не то ноги оболью. Крутитесь тут.
Ну чего ты, чего? Брат на фронт уезжает, а ты грубишь.
А думаешь, разнежничались? Я сама еду на фронт.
Катя!
И не говори мне ничего.
Ой, Катя!
Вот еду и вернусь. Посмотришь. Обязательно вернусь.
Фу ты, верченая. Ты не знаешь, как и ружье-то держать.
Во-первых, мама, знаю. Только оно называется не ружье, а винтовка.
Да это ж Бог знает что, чтоб девушка на войну ушла. Отец-то знает.
Он уже знал. Ему на заводе сказали, что Катя подала заявление о своем желании отправиться в действующую армию. Евдоким только кивнул. Говорить было нечего. Прощание с Павлом вышло печальным, хотя все крепились. В старом костюме, с рюкзаком за плечами, Павел уже не был похож на художника, человека, отмеченного особым даром и особой долей. Самый обыкновенный был призывник, как все молодые люди. Клавдия в своей модной шляпе из прозрачной соломы стояла рядом с ним. Она одна по его желанию шла проводить его до призывного пункта, остальные прощались дома. Пришла и Наталья с мужем, присели на дорогу. Павел поцеловался со всеми.
Мам, родная, никогда.
Он взял Евдокию за обе руки и, низко склонившись, одну за другой поцеловал эти крепкие, ласковые руки. Потом вышел, неловко задев плечом за притолоку, а Катя зарыдала и бросилась за ним. Вся семья стояла у калитки и смотрела, как он шел по улице, удаляясь от дома. Клавдия шла с ним и держала его за руку, но он уже чем-то был отделен от нее, как ото всех. Потом и Натальин муж уехал, а там и Катя. Опустел Чернышевский дом. Евдокия не знала географии и никогда не предполагала, что в СССР так много городов. Есть Урал, а на Урале Челябинск, Пермь, Свердловск и разные не столь большие поселения, вроде Курьи, где Евдокия в былые времена покупала сено для коровы. Есть еще Новосибирск, Киров, бывшая Вятка, Горькая, и очень далеко Москва и Ленинград. И вдруг оказалось, что городов у нас великое множество, и немцы их забирали и забирали. Как же так? Где ж им остановка окаянным? Она не любительница была хныкать и держалась спокойно, как раньше, но сердце ныло не переставая.
Ох, дети, дети, Паша, Катя, молодые, милые. Ах, Сашенька-то подрастет и тоже уйдет воевать. Он и теперь уж ждет, не дождется своего дня. Сашенька, главная боль, главная утеха в жизни.
Из Ленинграда, Москвы, Киева понаехали эвакуированные. Они жили во всех домах. У Евдокии комнату наверху забрали под приезжих ленинградцев, профессора, его жену и двух жениных сестер. Профессора, седого и деликатного, Евдокия жалела. Тихо и косолап спускался он сверху в своих валенках, которые не умел носить, и, стараясь не шуметь и не брызгать, умывался в сенях под висячим рукомойником. А с бабами, профессоршей и ее сестрами, Евдокия с первых же дней вела негромкую, но ожесточенную войну за чистоту. Они хвастались, какие у них в Ленинграде были квартиры и какая мебель, и как они ходили по музеям и театрам, а теперь жалобились, приходится жить в невыносимых условиях. Ни одна из них не была приучена к простому обиходу, к домашней работе. Ни одна не умела варить в русской печи. Евдокия, скрипя сердце, помогала им стряпать и убирала за ними. Грязи и беспорядка она не могла перенести. Она убирала, и они же на нее обижались и ставили ей на вид, какая она некультурная и какой у нее плохой неблагоустроенный дом. Евдокия считала недостойным с ними связываться. Да и не переговорить бы ей троих таких тараторок. Но она их терпеть не могла. Одного профессора уважала и старалась ему служить. Зима в тот год грянула рано, и была лютая, грозная. Неистовые метели неслись над черными лесами, над суровым городом, над денно и нощно дымящими трубами кружилихи. К тучам взвивались метели, от морозов и несчастий костенела душа. Евдоким был мастером кузнечного цеха, и работы ему хватало. Не каждую неделю домой удавалось прорваться. И как депутат он занимался эвакуированными, их устройством, болезнями, претензиями. Он не уставал, вернее сказать, не чувствовал усталости, некогда было. Но иногда ему изменяло его рассудительное отношение к жизни. Он начинал раздражаться по пустякам и покрикивать на людей. «Спокойно, спокойно», — говорил он себе, — «это ведь только начало, впереди еще много чего будет. Побереги нервы давай». И опять срывался. Чаще всего его сердили эвакуированные, которые все на что-то жаловались и чего-то просили. Он раздражался и повышал голос, а потом ему становилось стыдно. Вспоминал, что эти люди оставили свои жилища, друзей, а многие семью, что вот у этого человека, на которого он сейчас кричал, дети, жена и мать за тысячи километров отсюда, в осажденном городе, может, умерли от голода и холода. Может, их изувечила бомба, а он-то, человек, стоит у станка и работает. Встречаясь иногда на заводе с Натальей, он наскоро перебрасывал с ней парой слов. Что пишет Николай, как дети. Однажды заметил, что она исхудала и пожелтела. Пригляделся, а у нее на виске седые волосы.
Ты чего такая?
Такая, как все.
Что мужик пишет?
Ничего особенного. Жив.
Ты детей к нам приводи. Пусть у нас живут.
Хорошее дело. Нарожала, да матери спихну.
А ты давай не разговаривай. Давай приводи. Сказано тебе.
День и ночь дымили трубы кружилихи. Идут дни, идут годы. Враг отбит. Полчища аспидов откатились на запад. Где-то у самых границ фашистской Германии сражаются теперь Павел и Екатерина Чернышовы. Радио передает, что не вечер, приказы о победах. Люди ходят повеселевшие и подобревшие. Сашенька дождался своего часа, записался добровольцем, но не добился, чтобы послали на фронт. И на корабль не попал, а держат его к великому облегчению Евдокии в тылу, в сухопутном училище. Наталью назначили помощником главного конструктора. Детей, Володю и Лену, она давно перевела на улицу Кирова, к Евдокии, а сама живет на заводе, ночует в дежурке, завтрак и обед ей приносят в конструкторскую. Она стала как будто еще выше. В ее голосе и осанке выражение властности сбываются ее мечты. Ей кажется, что вся ее жизнь здесь, что дети ей помеха, напрасно она их родила. Но вот дети заболели корью, и Наталья с трудом сосредотачивается на работе и не дождется вечера, когда можно съездить к ним. Своей рукой дать лекарство, поставить градусник, приласкать. И равнодушная к еде, презирающие разговоры о пайках и карточках, она приходит в восторг от того, что в заводскую лавку привезли варенье. Настоящее сахарное варенье, вишневое. Она несет полную банку и улыбается, предвкушая, как обрадуются дети, как Лена завизжит, а Володя крикнет: «Бабушка, где моя ложь?»